Очень, что касается погоды, то в столице продолжатся дожди, по прогнозам синоптиков. Конца края им не видно, по крайней мере, до конца недели. А все будет так же. Плюс 11-13 температура воздуха. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Но будут дожди практически по всей европейской части территории России. И на Урале, и в Западной Сибири, но вот на юге будет солнечно и хорошо. Так же, как и на западе, вдоль западной границы тоже осадков не ожидается. Вот в Санкт-Петербурге солнечно будет на протяжении всего уикенда, никаких облаков, никаких осадков. Ну, а температура та же, что и в Москве, плюс 11-13, атмосферное давление выше, 769 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 35%, ветер северо-восточный 5-9 метров в секунду. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час, много всяких интересных тем, как и политических, таких как отношения России с Китаем, так и тем, скажем так, культурного свойства, как выставка русского искусства «Сотбис». Ну, и много-много всего остального. А поскольку завершается сейчас учебный год, проходят повсюду последние звонки, мы решили вас поинтересоваться, какие традиции школьных последних звонков вы знаете. Сообщение ваше с ответом на этот вопрос присылайте на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, ну и можно смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а первая тема у нас в этом часе – это российско-китайские отношения. Понятно, почему мы эту тему затрагиваем, потому что первым визитом российского президента, нового российского президента Дмитрия Медведева в дальние зарубежья стал именно визит в Китай. Ну и как эксперты за границей оценивают это событие, эти отношения? Вот сейчас мы узнаем о том, что думают в США по этому поводу, узнаем из беседы нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова с экспертом.
Почему Дмитрий Медведев, став президентом России, избрал Китай для своего первого визита в дальнее зарубежье? Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикермана. Скорее всего, мы наблюдаем продолжение политики предыдущего президента Путина. Этот визит должен показать, что у России, восстановившей себя в качестве мировой державы, в лице Китая есть партнерская альтернатива Соединенным Штатам и Европе. Речь идет не столько о стратегическом партнерстве России и Китая, сколько о стремлении соседей быть взаимополезными. Мне представляется, что одной из основных задач внешней политики России, все еще формируемой и контролируемой новым премьер-министром страны, состоит в том, чтобы укрепить влияние России в Европе. Одним из способов усиления рычагов воздействия является демонстрация наличия у России якобы широкого выбора внешних партнеров, и Китай один из них. Можем ли мы стать свидетелями создания нового экономического или военного альянса России и Китая? Что касается экономики, то китайцы, конечно, стремятся получить доступ к российским ресурсам, особенно энергетическим. Проблема только в том, сможет ли Россия обеспечить доставку нефти в Китай должным образом. Эта важная часть российско-китайских экономических взаимоотношений по-прежнему требует урегулирования. В военной сфере, действительно, Россия продает Китаю очень много вооружений. Эти страны проводят совместные учения в рамках Шанхайской организации сотрудничества, и все же я не вижу здесь предпосылок к более тесному сближению. Вероятно, российский президент обсудит с китайскими лидерами проблемы, связанные с хищением китайцами российской интеллектуальной собственности. Будет ли это иметь какое-то значение для Соединенных Штатов? Эта проблема волнует всех, но я не вижу, каким образом русские могут добиться здесь лучшего эффекта, чем американцы. И хотя русские могут попытаться учить китайцев в борьбе с коррупцией, для меня не ясно, достигнут ли они большего успеха, чем американцы. Вот уже долгое время пытающиеся добиться от китайцев прекращения интеллектуального пиратства. Так, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман прокомментировал начинающийся визит президента России Дмитрия Медведева в Китай. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну а теперь продолжим читать российские газеты. Помогает нам в этом сегодня Дмитрий Морозов. Вновь он рядом со мной в студии. Еще раз доброе утро, коллега.
Еще раз доброе утро. Вначале коротко официальная, так скажем, хроника. Газета «Ведомости» информирует о том, что Дмитрий Медведев одним из своих первых указов о награждениях представил кардинам, внимание, большую группу депутатов. Самые высокие награды получит председатель Госдумы Борис Грызлов и его первый заместитель Олег Морозов. В этих торжествах по случаю юбилея, а именно тысячное заседание Государственной Думы России, примут участие более 900 человек. Депутаты ожидают у себя председателя Счетной палаты Сергея Степашина, председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, председателя Совета Федерации Сергея Миронова, а также спикеров прежних созывов Ивана Рыбкина и Геннадия Селезнева. Ордена по росту, газета «Ведомости». Теперь к чему же следует готовиться россиянам? А именно... Во-первых, к новому подражанию мяса и мясной продукции. Противники дешевого импорта в правительстве решили сменить стратегию по ограничению притока в страну недорогого мяса из-за рубежа. И отныне вместо страновых квот и таможенных пошлин решено сосредоточиться на мерах санитарного и экологического характера. Ведущая роль отводится Россельхознадзору и Роспотребнадзору. Москва открыла мясной фронт, правительство намерено бороться с дешевым импортом. Независимая газета. Кроме того, россиянам следует опасаться еще, готовиться еще к одному, скажем так, осложнению, что ли, экономическому. Производство и импорт спиртного в стране могут быть остановлены уже на следующей неделе. Причина надвигающегося кризиса в отрасли, намеченный на 1 июня, очередной перезапуск, казалось бы, уже давно похороненной, единой государственной автоматизированной информационной системы. Именно в этот день, согласно официальному распоряжению Федеральной налоговой службы, система должна начать работать в автоматическом режиме. Хотя до сих пор программное обеспечение для обновления ЕГАИС не прошло даже тестирование, никаких официальных документов о переносе сроков выпущено так и не было. Но возможно, что ЕГАИС, новая аббревиатура возникла, уже не понадобится. Инициативы Минфина по повышению ставки акциза на спирт заставляют производителей уходить в тень лета большого сушняка. Это тема дня издания «Газета». После долгих поисков судебные приставы обнаружили Сергея Мавроди через интернет. Вчера днем в Москве нашелся основатель печально известной финансовой пирамиды МММ. Не так давно он вновь был объявлен в розыск. На этот раз по инициативе Московского управления Федеральной службы судебных приставов. По решению суда господин Мавроди должен выплатить бывшим вкладчикам МММ, проходившим потерпевшими по его уголовному делу, около 300 миллионов рублей. Но исполнители никак не могли его найти. Вчера же днем это сделать наконец удалось. Приставы застали господина Мавроди в одном из столичных кафе, где он собирался устроить презентацию своей новой книги. После того, как сотрудники Федеральной службы судебных приставов установили новое место жительства пирамидостроителя, он был отпущен с обязательством явиться к ним уже сегодня с определенным набором документов. Об очередных злоключениях господина Мавроди сегодня пишут очень многие российские газеты, и в частности «Время новостей», поражение в авторских правах. После долгих поисков судебные приставы обнаружили Сергея Мавроди через интернет. Ну и коротко о зарубежных темах. Много сегодня публикаций, связанных с Польшей. Речь идет и о трагических событиях в Катыни, и о многих других. И в частности о том, что Польский институт национальной памяти сообщил, что его ученые подготовили к печати книгу, в которой будет рассказано о причастности Леха Валенсы к сотрудничеству со спецслужбами социалистической Польши в 70-е годы прошлого века. Утверждается, что будущий лидер «Солидарности», а впоследствии президент Польши, якобы был завербован еще в 70-м году. Он сотрудничал с ними под псевдонимом Болик в течение 6 лет, но потом порвался со спецслужбами, однако органы не дали ему, как говорится, вольную. Копии документов, подтверждающих эти факты, якобы публикуются в этой книге. Экс-лидера «Солидарности» Леха Валенсу обвинили в контактах со спецслужбами. Валенсу окунули в историю. Российская газета.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов еще вернется к нам в студию. Но вот поскольку героем первой публикации, процитированной Дмитрием, был Борис Грызлов, тут сообщу, вот вы, например, коллега, знали, что он написал гимн теперь футбольный. Вы слышали об этом? Выдающийся футбольный гимн, где, в частности, говорится, что футбол — это только игра, но меняется смысл, когда на тебя с надеждой смотрит страна.
Это откровение.
Это откровение. И еще призыв там к болельщикам: России вперед. Ну, понятно, настал наш черед. Россия вперед, победа нас ждет. Это все ясно. Но дальше есть призыв: собраться и драться, бороться, кусаться, но вырвать победу на всех.
Гениально.
Хорошо, хоть не призывают плеваться там или еще,
я не прочее, знаю, прочее. Делать. Но скажу больше, коллега, Борис Грызлов выпустил, оказывается, компакт-диск с записями своих песен, где он является автором и музыки, и текста.
В общем, ждет прекрасный чемпионат Европы, думаю, всех в связи с такими призывами. Ну ладно, в Москве о спорте чуть позже, пока в Москве 8:45, напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Аукционный дом Сотбис устроил в Москве предпродажную выставку. Британская полиция арестовала предполагаемого организатора взрыва в ресторане торгового центра в городе Эксетер. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня официальный визит в Китай. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 10:07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Грани времени». Почему российские власти противодействуют обнародованию правды о Катынской трагедии? Об этом будет Владимир Карамурза беседовать с председателем польской комиссии правозащитного общества «Мемориал» Александром Гурьяновым. Ну и коротко о спорте. Событий, в общем, не так много. Отметим прежде всего баскетбол. В России первый финальный матч мужского чемпионата провели ЦСКА и Химки. ЦСКА уверенно победил 97-76. В Национальной баскетбольной ассоциации второй матч в восточном финале сыграли Бостон и Детройт. Детройт победил в гостях 103-97. И счет здесь стал равным 1-1 в этой серии. Ну а в Италии продолжается многодневная велогонка Джиро д'Италия. Ее 12-й этап был равнинным. Тут победу на финише оспаривали спринтеры. И победил итальянец Даниэле Бенатти. Вторым в черту финишную пересек британец Марк Кавендиш. Третьим австралиец Робби Макьюин. Ну а в общем зачете лидерство сохранил Джованни Висконти, велогонщик из Италии. Ну вот таковы немногочисленные новости спорта. Мы же от спорта перейдем к экономике и послушаем Сергея Сининского.
Инфляция в России за неделю с 13 по 19 мая составила 0,3%, а с начала 2008 года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год темпы роста потребительских цен в России составили 11,9%. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков увеличилась в первом квартале года примерно с 25 до 25,7%, сообщил Центральный банк. Общий объем уставного капитала всех российских банков к началу апреля превысил 773 миллиарда рублей. По текущему обменному курсу это почти 33 миллиарда долларов. Российская компания «Комплексные энергетические системы», контролируемая структурами предпринимателя Виктора Вексельберга, стала победителем аукциона по продаже блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Российские коммунальные системы», принадлежащего холдингу РАО ЕС России. По сообщениям, он будет куплен по начальной стоимости, составившей в пересчете 130 миллионов долларов. После завершения сделки доля комплексных энергетических систем в уставном капитале компании увеличится до 100%. Компания «Российские коммунальные системы» была образована в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве страны. Тогда были открыты почти 30 ее региональных подразделений, из которых на сегодня сохранилось менее половины. Компания «Трансмаш Холдинг», объединяющая крупнейшие российские предприятия железнодорожного машиностроения, подписала соглашение с канадской промышленной группой «Бомбардье» о совместной разработке нового семейства локомотивов. Участники проекта намерены создать в России инжиниринговый центр, в котором они получат по 50% участия.
Добавлю к рассказанному Сергеем Сининским, что официальный курс рубля сегодня таков: 23 рубля 58 копеек за доллар США, 37 рублей 22 копейки за евро. Ну, а теперь мы перенесемся в Америку, где продолжается, естественно, предвыборный ажиотаж в стране. Вот кандидаты на президентский пост ищут своих вице-президентов. Ну, это лишь одна из тем, которые обсуждает Америка сегодня.
Кандидаты в президенты подыскивают вице-президентов. Смогут ли американцы вскоре позволить себе авиаперелеты? Очередная инкарнация Индианы Джонса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пока неутвержденные в роли кандидатов партии в президенты, главные претенденты на президентство готовы принять одно из важнейших решений предвыборного этапа. Они начали рассматривать кандидатуры потенциальных партнеров по выборам кандидатов в вице-президенты. С подробностями Алан Давыдов.
По сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», сенатор Маккейн в эти выходные у себя на ранчо в Аризоне должен встретиться как минимум с тремя потенциальными претендентами на пост вице-президента. Называются имена губернатора Флориды Чарли Криста, молодого губернатора Луизианы индийского происхождения Бобби Джиндала и выбывшего ранее из борьбы за республиканскую номинацию бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. Представители Маккейна отрицают сугубо деловой характер встречи. Тем временем один из ветеранов, активистов Демократической партии, сообщил телекомпании CNN, что бывший глава Национального ипотечного банка Фэнни Мэй Джим Джонсон принял предложение Барака Обамы начать подыскивать ему кандидата в вице-президенты. Сам Обама пока отказывается комментировать свои возможные действия по выбору кандидата в вице-президенты, говоря, что еще даже не выработал критерии отбора. Он считает все разговоры об этом преждевременными, пока не станет окончательно ясно, что партия номинирует его кандидатом в президенты. Между тем, из окружения его соперницы Хиллари Клинтон поступают слухи, что Хиллари на грани отчаяния, поскольку ее шансы на получение номинации кандидата в президенты убывают с каждым днем. Насколько важен выбор кандидата в вице-президенты вероятными соперниками в борьбе за Белый дом? Об этом я спросил аналитика Института общественного интереса в штате Айова Джона Хендриксона. Президент – это глава исполнительной власти в соответствии со второй статьей Конституции, но следующим по порядку является вице-президент. В случае наступления недееспособности президента, его обязанности до очередных выборов должен выполнять вице-президент. С каждой последующей администрацией роль вице-президента становится все более важной как в Белом доме, так и в других эшелонах власти. Например, всем известно о значительной роли вице-президента Ричарда Чейни в деятельности нынешней администрации, в частности, в разработке стратегии. Какими критериями могут руководствоваться нынешние вероятные кандидаты в президенты при подборе второго лица в своей администрации? Очевидно, они будут искать человека, который мог бы придать наилучший баланс формируемой президентской команде в глазах избирателей, то есть сделать эту команду наиболее избираемой. Маккейну нужен тот, кто привлекал бы консервативных избирателей, так называемый евангелический электорат, с которым Маккейн может выиграть в штатах, где нет явного преимущества в пользу республиканцев или демократов. Для Обамы эта задача выглядит еще сложнее. Ему может понадобиться тот, кто действительно объединит его избирателей и сторонников Хиллари Клинтон. Наконец, поскольку вице-президент председательствует в Сенате, то его кандидатура важна для взаимоотношений администрации с законодателями. Если при голосовании мнение сенаторов разделится ровно пополам, то голос вице-президента может оказаться решающим. Среди некоторых лидеров Демократической партии сведения о начале поиска Обамой кандидатуры своего заместителя на президентском посту вызвали удивление. Так, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что и Барак Обама, и Хиллари Клинтон пока имеют равные шансы на номинацию.
Рассказывал Алан Давыдов. Могут ли американцы в будущем рассчитывать на доступность авиаперелетов? Совсем недавно полет зачастую был дешевле поездки в поезде. Сегодня авиакомпании одна за другой объявляют об отмене маршрутов, сокращении числа рейсов и повышении стоимости самых разных услуг, мотивируя все это взлетевшими ценами на горючее. Последняя акция, решение крупнейшей авиакомпании American Airlines брать $15 за перевозку даже одного чемодана, стала первополосной новостью для ведущих газет и поводом для многочисленных тревожных комментариев. Что происходит? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это очень резкие изменения в 2008 году. 2007 год был рекордно хорошим для всех авиакомпаний. А в этом году, в 2008, начались колоссальные потери. Значит, растущие затраты, прежде всего, резко повысившиеся цены на горючее.
Профессор, возможно ли в принципе, что перелеты станут недоступны многим американцам, как это было до дерегуляции авиаиндустрии?
Дешевые перевозки были, есть и будут. Будут очень небольшие повышения цен на билеты, пропорциональные, в общем-то, росту цен на горючее, но при этом авиалинии стараются снижать другие затраты и повышать цены на все остальные услуги. Теперь за питание берут, за пользование наушниками при просмотре кинофильмов берут, за напитки берут, сейчас начали брать за багаж. Авиакомпании, в общем-то, не могут очень сильно повышать цены, собственно, на билеты. С одной стороны, авиакомпании заинтересованы продавать дешевые билеты, потому что расходы на каждого отдельного дополнительного пассажира очень невелики. Поэтому им надо заполнить самолет. Самолет – очень дорогое удовольствие для авиакомпании. Купить самолет, послать его в полет, и поэтому они стараются продать билеты подешевле, чтобы его полностью заполнить. Но специалисты, которые, в общем-то, анализировали авиапромышленность, говорят, что при нынешнем темпе роста цен на горючее необходимо для полной эффективности урезать 20% внутренних маршрутов в Соединенных Штатах. Это огромное количество. Это значит, что действительно в этой ситуации какие-то малые авиакомпании выйдут из бизнеса.
А может ли в этой ситуации что-то изменить поведение потребителя? Ведь многие американцы откровенно раздражены и качеством обслуживания, и попытками авиалинии поднять цены.
Сейчас как раз происходит такой экспериментальный период. То есть авиалинии смотрят, на что покупатель больше реагирует. Сейчас повышают цены на все услуги. Не хотят сильно повышать цены на авиабилеты.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после сводки новостей. В общем, недолго осталось ему еще продолжаться, полчаса, а после этого в 9 часов начнется, естественно, программа «Свобода в 9» сегодня. Ее ведет Евгения Назарец, которая рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну так и каковы же будут главные темы вашей программы?
Начнем с того, что сегодня пройдет тысячное юбилейное пленарное заседание Государственной Думы России. По этому случаю интервью с председателем Госдумы 2-го и 3-го созывов Геннадием Селезневым. Конечно же, не оставим без внимания значение первого зарубежного визита Дмитрия Медведева в качестве главы государства. Сегодня он в Китае, и об этом российские и зарубежные эксперты. Назначен новый ректор Санкт-Петербургского государственного университета, еще одна тема. И новый руководитель вуза известен также тем, что в свое время был преподавателем нынешнего президента Дмитрия Медведева и других известных сегодня людей во власти. Вот это лишь некоторые темы. Конечно, будут спорт, новости Москвы, Санкт-Петербурга, много что еще.
Ну, куда же без этого. В общем, как всегда, программа «Свобода в 9» насыщена до чрезвычайности, так что не отключайтесь, слушайте ее. Спасибо Евгении Назарец. Ну, а пока еще продолжаем. Наша программа, она продолжится через пару минут после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. На Украине, в Донецкой области, на угольной шахте «Краснолиманская» произошел взрыв метана, погибли 10 человек. Как передает агентство «Интерфакс», об этом сообщили в пятницу утром в Госгорпромнадзоре. Проводятся спасательные операции. Грузинская оппозиция не намерена признавать итоги парламентских выборов и грозит отказаться от депутатских мандатов. Согласно последним предварительным данным, за большим отрывом продолжает лидировать пропрезидентская партия «Единое национальное движение». В Москве сегодня оппозиция планирует провести пикет в защиту свободы слова. Цель организатора акции Московского отделения Объединенного гражданского фронта – призвать граждан не бояться требовать полную и правдивую информацию. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня официальный визит в Китай. В ходе переговоров с китайским руководством российский лидер обсудит перспективы развития экономического сотрудничества между двумя странами. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня должен встретиться с военным руководством Мьянмы, чтобы продолжить переговоры по доставке гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного урагана. В результате стихийного бедствия более 130 тысяч людей погибли и числятся пропавшими без вести. Международные организации считают, что реальное число погибших достигает 100 тысяч. В Китае число жертв катастрофического землетрясения, по официальным данным, превысило 55 тысяч. Более 25 тысяч человек пропали без вести, еще более 280 ранены. В провинции Сычуань наиболее пострадавшие от землетрясения. Для оставшихся без крова людей необходимо свыше 3 миллионов палаток. Об этом заявили власти страны. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Ну а что касается погоды, то сегодня в двух столицах, Москве и Санкт-Петербурге, температура воздуха одинаковая, 11-13. Ну вот, все остальное совершенно разнится, и прежде всего это связано с осадками, потому что в Питере сухо, солнечно, без какой-либо облачности, а в Москве, наоборот, дождь, и так сохранится до самого конца недели в Питере. Также будет сухо и солнечно, а в Москве также дождливо. Ну, надо сказать, что дожди идут вообще по всей практически европейской части территории России, но вот за исключением западной границы, на Урале и в Западной Сибири тоже очень дождливо. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня обсуждаем с вами тему последних школьных звонков. И вот сейчас отправимся в столицу Мордовии, в город Саранск, который тоже, естественно, готовится к проведению этих праздников. Завершается оформление пришкольных площадок, где пройдет торжественная линейка. Проходят последние репетиции постановочной части праздничного мероприятия. О том, с каким настроением готовятся к последнему звонку дети и взрослые Саранска, нам расскажет корреспондент в этом городе Игорь Телин.
Праздник последнего звонка пройдет в школах столицы Мордовии 24 мая. Но уже неделю идут приготовления к этому событию. То тут, то там звучит музыка и усиленная аппаратура, и голоса распорядителей. В школах идут репетиции, оглашая окрестности мелодиями школьных песен. Несмотря на то, что продолжаются экзамены, выпускники тоже участвуют в репетициях последнего звонка.
Для меня этот праздник очень дорог. Это путь в новую жизнь, путь в жизнь студента. Начинается новая пора, и мне кажется, она будет еще лучше, чем и жизнь школы.
Все ждут того момента, когда зазвенит последний в их жизни школьный звонок с особым веселым настроением и даже чувством облегчения. Наконец-то все позади. На это обращает внимание Сергей Чернавин. Он работает в исполкоме партии «Единая Россия» и ежегодно в качестве почетного гостя посещает городские школы.
Всегда обращаю внимание, это и свойственно и мне было, и моим одноклассникам, когда мне было 17 лет. Это желание как можно скорее покинуть стены родной школы, выйти в большую жизнь. Для молодых людей это всегда очень волнительное и радостное такое событие. Но только с годами понимаешь, что вот этот последний школьный звонок, он действительно последний, и обозначает, что вся прелесть детской жизни, которая была в школьных годах, она там и закончится.
Программа самого праздника занимает часа полтора, не более того. Потом ребята отправляются гулять по городу, в парк, а их родители готовятся к традиционному пикнику. Да-да, с недавних пор едва ли не во всех школах Саранска появилась такая традиция – завершать вместе с детьми этот день на природе, рассказал учитель Иван Лукичев.
Выпускники с родителями вечером идут в лесопарковые зоны на пикники. По большому счету, как обычно, родители еще довольно-таки в молодом возрасте, мне так кажется, их сыновья и дочери меньше принимают в этом деле участие, чем сами родители. Традиции вот такие.
Также традиционно готовятся к празднику последнего звонка и городские власти, и саранская милиция. По распоряжению первых в магазинах в этот день будет ограничена продажа спиртного, а милиционеры переведены на режим усиленного несения службы, чтобы сами ребята не испортили себе праздник. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Какие традиции школьных последних звонков вы знаете? Вот такой мы вам сегодня вопрос задаем, но пока послушайте, как отвечали на него в Пскове.
Линейка, цветы, девочки в фартушках, банты вот эти вот, прогулки ночные, на качелях катались.
Ну, естественно, звенело. А традиции были, наверное, самые такие простые. Девочки были в белых передниках, мальчики в костюмах, в белых рубашках. Угощение было самое скромное. Лимонад, конфеты, печенье. И без спиртного отмечали.
Несколько лет подряд я обращала внимание, что во время последнего звонка все девочки ходят в коричневых формах, с белыми фартуками, с бантами. То есть взрослые такие девушки в этих коротких коричневых платьицах. То есть вот я видела эту традицию. Мне очень понравилось. Да, вот маминых, я не знаю, там, ну, смотрится это очаровательно. То есть праздник на улице города. И вот эта старая форма, которую мы еще носили, то есть очень красивое впечатление.
Звонок вообще сама по себе традиция уже. Была солнечная погода, и, ну, я помню, сразу вот так впечатления хорошие остались. Яркие такие поздравления. Я сыграл на аккордеоне, помню. Мы пели песню, и все так хорошо закончилось. Нас поздравили, и, собственно, это все. Необычно такого не было. Все по плану. Гуляний не было у нас.
Торжественная линейка, цветы, прощание с учителями. Потом прогулки ночные до утра. Вот школьный звонок, никакого алкоголя я вообще-то не припомню.
Я вообще в своей школе, когда выпускался, пропустил мероприятие. Ну, я такая социальная личность там был. Я в тот день, когда все шли строем с лентами выпускник, ходил на пиратов в Карибское море третьих, так что я пропустил все это. Видимо, я недооцениваю роль символа в нашей жизни.
Мы в школе по традиции на последний звонок одевали школьную форму, которую носили наши родители. Платьица, переднички завязывали, делали бантики белые, пышные. Форму спрашивали у знакомых, делали на заказ, шили. Я знаю, девчонки. Как всегда, песни, поздравления учителей, цветы, прогулки. Мы такие веселые, нарядные идем в этих старых школьных формах с воздушными шариками.
Ни свой не вспомню, не наблюдаю ничего. Не знаю даже вообще, что такое последний звонок.
Традиция преподавателей поздравить. Вместе с классом собраться, со школой. Одежда. Ну, конечно, должны быть красивые платья, красивые костюмы. Ленточки обязательно должны быть выпускников, колокольчики. Ну, по крайней мере, у меня так было.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, какие традиции школьных последних звонков вы знаете. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжают его новости культуры.
Французский коллекционер Жерар Леритье за 5 миллионов долларов купил на аукционе Сотбис 9 рукописей Андре Бретона, в том числе манифест сюрреализма. Все документы будут выставлены в основанном Леритье Парижском музее писем и рукописей. Написанный в 1924 году манифест, как и остальные рукописи, попал на аукцион из коллекции вдовы Бретона Симон Колинет. В манифесте, одном из важнейших документов по истории искусства XX века, Бретон определил сюрреализм как чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить устно или письменно, или другим способом, реальное функционирование мысли. Междисциплинарный творческий союз устраивает в Петербурге многосоставную выставку «Перпетум мобиле. Вечный двигатель». На встрече будут поздравлять и благодарить художников и коллекционеров, принявших участие в предыдущей многосоставной выставке «Сырое, приготовленное и упакованное. Архив искусства перестройки». Выставка проходила с ноября прошлого по январь нынешнего года в Хельсинском музее современного искусства «Киазма». Кураторами проектов были Ивар Стодольский и Марита Муканен. Вход на перпетуум мобиле с Лиговского проспекта 53, музейный флигель. В Петербургской галерее экспериментального звука на Пушкинской 10 сыграла свой первый питерский концерт костромская группа «Комбо Бах». Шумиха, которая поднялась вокруг этой группы в Рунете, превратила неизвестных провинциалов в желанных гастролеров. Популярность костромских православных хип-хоперов растет постоянно, о них спорят в блогах, их тексты разбирают на цитаты. В манере игры группы отмечают ироничный электроакустический этно-фьюжн, обработки белорусского фолка и антиглобалистский православный рэп. Арт-коллектив «Комбо-бах» образован в Костроме в 2000 году. Группа записала около 40 альбомов. Лидер группы объясняет суть своей музыки так: «Я родился в один день с Бобом Марли в день Иоанна Кронштадтского». Самих себя музыканты называют так: «Бинпол», «Аполлон», «Ака Феб», «Квадрофилий» и «Потап», «Ака Хлопста». Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило том переписки двух знаменитых ученых Юрия Лотмана и Бориса Успенского. Переписка относится к 1964-93 годам, затрагивает широкий круг гуманитарных интересов и проблем. В письмах отражается университетский и семейный быт, возникновение и развитие научных идей, размышления о московско-тартусской семиотической школе, у истоков которой стояли оба автора. Борис Андреевич Успенский, доктор филологических наук, профессор МГУ и Неаполитанского восточного университета. Его перу принадлежат труды по проблемам общего языкознания, славянской филологии, в том числе истории русского и церковнославянского языков, литературоведению и искусствоведению, семиотики истории русской церкви.
Иван Толстой, знакомивший нас с новостями культуры, начал с сообщения, связанного с аукционным домом «Сотбис». И вот еще одно сообщение на эту тему, поскольку дом «Сотбис» устроил в Москве предпродажную выставку. В течение 3 дней в Музее архитектуры имени Щусева будут показываться произведения русского искусства конца 19-го, начала 20 веков. А торги состоятся в начале июня в Лондоне. На этой самой предпродажной выставке в Москве побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Еще пару лет назад выставки крупных аукционных домов воспринимались в Москве как что-то исключительное. Теперь они проводятся одна за другой, и это свидетельствует лишь об одном. В России достаточно много очень и очень состоятельных коллекционеров. При этом эксперты давно утверждают, цены на русское искусство, впрочем, не только на русское, чрезвычайно завышены и скоро должны рухнуть. Однако генеральный директор Сотбис в России и СНГ Михаил Каменский исполнен оптимизма.
В связи с тем, что маячил достаточно серьезный финансовый общемировой кризис, некоторые эксперты высказывали прогнозы о возможности, если не снижения, то, по крайней мере, коррекции на художественном рынке. И на протяжении прошедших 1,5 месяцев, даже 2 месяцев, от аукциона к аукциону, от одной важной продажи к другой, переходило знамя своеобразного показателя, лакмусовой бумажки, состояния рынка. Вот уже прошло несколько важнейших торгов. И последние важнейшие торги, в самом деле являющиеся показателями рынка, были торги современного искусства в Нью-Йорке 15 мая. Они прошли блестяще. Проблемы мирового рынка существуют отдельно от проблем художественного рынка на сегодняшний день. В связи с тем, что, очевидно, мировой финансовый кризис в каком-то смысле уже почти преодолен, мы оптимистически смотрим в будущее. И одним из следующих показателей, одним из следующих важнейших аукционов будет июньский аукцион импрессионистов и современного искусства в Лондоне.
Михаил Каменский не случайно упомянул импрессионистов. Хотя подавляющее большинство представленных на выставке картин – это полотна русских мастеров, здесь также экспонируются 3 работы французских художников – Дега, Бонара и Гогена. Впрочем, чем-то инородным эти работы не кажутся. Многие русские художники находились под мощным влиянием импрессионистов. Яркий тому пример – не только висящая на стене Музея архитектуры картина Коровина «Вид с террасы Гурзуф», но и вот неожиданность – цветочная плантация Кустодиева. Здесь нет ничего привычного нам прянично-лубочного. В 1913 году живописец находился на лечении в Жуан-Ле-Пен, близ Кан, где и написал эту картину с явными мотивами барбизонской школы. Но жемчужиной выставки ее организаторы называют «Натюрморт с фруктами» Натальи Гончаровой. В свое время художница подарила эту картину Аполлинеру. В Сотбис надеется выручить за этот лот почти 6 миллионов долларов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании политических заключенных. Грузинская оппозиция не намерена признавать итоги парламентских выборов и грозит отказаться от депутатских мандатов. В Москве сегодня оппозиция планирует провести пикет в защиту свободы слова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И вновь рядом со мной в студии Дмитрий Морозов, который знакомит нас сегодня с наиболее интересными публикациями центральной российской печати. Коллега, у нас вот сейчас один за другим шли репортажи на такие культурные темы. Вот хотелось чем-нибудь из этой области продолжить. Я не знаю, может быть, газеты что-нибудь про Евровидение пишут, хотя я не знаю, какое это отношение к культуре имеет.
Абсолютно никакого, на мой взгляд. Но, тем не менее, ни одной буквально строчки, ни одной я не обнаружил в центральных российских изданиях, судя по всему, более глобальные, более существенные вещи есть, которые затмили просто предстоящее Евровидение, выступление на нем знаменитого российского певца. В частности, коллега, небольшое уточнение. Мы с вами в предыдущем дайджесте сказали о том, что господин Грызлов не чужд искусству. Так вот, небольшое уточнение в этой связи. «Коммерсант» информирует нас об этом. Вчера на охотном ряду Думское управление по связям с общественностью распространило DVD даже, а не CD, как мы предполагали, с синглом в виде клипа «Россия вперед». Настал наш черед в исполнении некой группы под названием «Наша тема». Видеоряд длительностью 3 минуты 4 секунды представляет собой ассоциативный монтаж черно-белой хроники советских времен, запечатлевший звездные часы сборной Советского Союза с цветными кадрами о нынешней сборной России, забивающей важные голы на ворота соперника. И этот текст подкреплен такой иллюстрацией, фотоиллюстрацией, где Борис Грызлов, сидя, играет на гитаре с таким очень-очень проникновенным лицом. Сегодня пятница, начинается уикенд, посему очень много публикаций, посвященных всевозможным мероприятиям, которые пройдут в российской столице, в частности, не только в мире. Вышли все приложения, разумеется, в том числе и «Коммерсант Уикенд», который ярко рассказывает о предстоящем концерте, первом концерте группы «Кис», некогда известной в Москве. Анонсируются всевозможные фильмы, в частности, четвертая часть про Индиану Джонса. И, как выясняется, герой Харрисона Форда признан коммунистами, циничным и безжалостным. Пока единороссы правят закон о средствах массовой информации, оппозиция пытается поправить Голливуд. Коммунисты Петербурга и Ленинградской области возмутились выходом в российский прокат фильма «Индиана Джонса и королевство хрустального черепа» настолько, что сочинили по этому поводу специальное сообщение, даже разместив его на своем сайте. Ну, не буду рассказывать сюжет, тут газета, независимая газета коротко повествует о том, что происходит в фильме. Смысл в том, что коммунистов не устраивает трактовка Стивеном Спилбергом вымышленных событий полувековой давности. В карикатурном и неприглядном виде, цитата, фильм рисует действия советских солдат и нашей разведчицы, которых цинично и безжалостно уничтожает американский супергерой-одиночка Индиана Джонс, отмечают идейные наследники Владимира Ульянова-Ленина. Подобные вымыслы сформируют у нового поколения россиян упаднические настроения, неуверенность в могуществе своей страны, идолпоклонство перед США, конец цитаты. Реакция Стивена Спилберга и Харрисона Форда на призывы питерских коммунистов независимой газете неизвестна. И газета «Ведомости» вот в одной из своих полос публикует, ну, в связи с уходом Джустина Нэн недавним, для многих неожиданным, довольно таким печальным, что ли, событием, о том, чем занимаются звезды тенниса, которые внезапно прекратили, завершили свою карьеру. Ну, для меня, например, было откровением, что Дженнифер Каприати до сих пор еще не объявила о том, что она завершила выступления свои, хотя 4 с лишним года не выходила уже на корт по разным причинам, в том числе из-за травм. Некоторое время она комментировала теннис на одном из телеканалов, но сейчас прекратила это занятие и исключительно благотворительной деятельности сейчас себя посвятила. Ну, а Ким Клейстерс, как и собиралась, ведет семейную жизнь, Она еще до прощания с теннисом вышла замуж за баскетболиста Брайана Лича и в феврале этого года родила дочку Джаду. Уставшая от побед, звезды тенниса уходят из большого спорта на пике карьеры из-за травм, усталости и ради семьи. Газета «Ведомости».
Ну что же, довольно много все-таки таких темно-культурных или, так сказать, околокультурных соображений есть в российских газетах. Спасибо Дмитрию Морозову. Ну, звезды тенниса, которые уже теперь ушли на покой, наверное, имеют больше свободного времени, чем во время сезона. Могут сходить, например, на премьеру Индиана Джонса, чтобы понять, надо ли разделять соображения коммунистов питерских. Ну, а об Индиане Джонсе, об этом фильме, естественно, пойдет речь у наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в традиционной рубрике «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об очередной инкарнации на экране Индианы Джонса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько решений американских судей были среди самых любопытных новостных событий дня. Апелляционный суд в Техасе отверг как необоснованные юридические поводы, использованные властями штата для лишения родительских прав членов фундаменталистской мормонской секты. Около 400 детей из семи членов секты были помещены во временные приюты после сообщения о том, что несовершеннолетних дочерей членов секты заставляют вступать в брак. Власти штата, квалифицируя эти действия как насилие, провели беспрецедентный рейд на поселок секты и вывезли с его территории всех детей. Апелляционный суд счел, что рейд был проведен без должных оснований и санкций суда. Доказательства фактов насилия сомнительны, и подавляющая часть детей должна быть в 10-дневный срок возвращена родителям. Апелляционный суд Сан-Франциско совершил шаг, который может открыть дверь к службе в американской армии гомосексуалистам. Он дал ход иску Маргарет Уитт, которая была уволена из армии в чине майора после того, как выяснилось, что она в течение 6 лет поддерживает интимную связь с женщиной. Согласно армейским правилам, каждый военнослужащий, чья нетрадиционная сексуальная ориентация становится известной, подлежит увольнению. Уитт требует от Пентагона восстановления ее в должности военной медсестры. Апелляционный суд заявил, что армия имеет право вторгаться в личную жизнь гомосексуалистов лишь для того, чтобы защитить важные государственные интересы, в данном случае боеспособность войск и моральный настрой. Если ее бывшему начальству не удастся доказать, что ориентация Маргарет Уитт подрывала боеспособность и моральный дух армии, отставного майора Уитт обязаны восстановить на службе. В четверг в Америке и по всему миру в массовый прокат вышел долгожданный фильм «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». На первом сеансе побывал мой коллега Александр Генис, которого я попросил поделиться впечатлениями. Александр, одним словом, понравилось?
Да.
Ну, тогда объясните, чем и почему.
Прежде всего, трюком, помогающим справиться со старостью. 64-летний Гаррисон Форд не может больше притворяться профессором и бойскаутом. Чтобы почти 20 лет спустя вернуть Индиану на экран, фильм еще сильнее состарил своего героя, дав ему взрослого сына. Этот обалдуй на мотоцикле с коком Элвиса Пресли не столько помощник, сколько идеальный зритель, на глазах которого старый отец показывает прежние силы и ловкость, обходясь, кстати сказать, без дублера. В этом, считаю я, соблазн картины для самых верных зрителей Спилберга, для тех, кто помнит все его премьеры. Посидев вместе со Спилбергом, они хотят верить, что детство не кончается с пенсией. Еще можно купить джип, сбежать в Мексику, начать новый роман или хотя бы перечитать старый.
Значит ли это, что «Королевство хрустального черепа» не предлагает зрителю особых открытий?
Пожалуй, нет. Новаторство, однако, опасное излишество для удачной формулы. Понимая лучше других законы им же созданного жанра, Спилберг вновь заполняет фильм безукоризненными погонями, положенными кошмарами и суетливыми чудесами. Фокус в том, что не совсем. Между фабулой и сюжетом находится отдушина для иронии, которая помогает и взрослым оправдать свое присутствие в зале. В сущности, это зашифрованный на полях боевика второй фильм. Он незаметно рассказывает другую, но тоже знакомую историю. Она разворачивается в 1957 году в центре непорочной Америки, сооруженной из диснеевского сахарина. Но тут же Маккарти, спецслужбы, холодная война и атомная бомба. В прологе, лучшая сцена фильма, Индиана попадает на полигон. Это уютный городок, населенный куклами. Они поливают газоны, читают газеты, смотрят телевизор и живут не хуже настоящих американцев, только недолго. 10 секунд спустя все это пластмассовое благополучие разносит испытательный взрыв атомной бомбы. Пережив и его, Индиана молча смотрит на ядерный гриб, который приобретает отчетливые очертания человеческого мозга, мозга, оставшегося без узды, то есть без черепа, даже хрустального. Это, пожалуй, всерьез. Все остальное в фильме понарошку.
Включая русских, выполняющих в фильме роль злодеев, ведь критик из «Нью-Йорк Таймс» написала, что путинская Россия дала основание Голливуду вернуться к знакомому образу врага.
Пожалуй, нет. Новаторство, однако, опасное излишество для удачной формулы. Понимая лучше других законы им же созданного жанра, Спилберг вновь заполняет фильм безукоризненными погонями, положенными кошмарами и суетливыми чудесами. Фокус в том, что не совсем. Между фабулой и сюжетом находится отдушина для иронии, которая помогает и взрослым оправдать свое присутствие в зале. В сущности, это зашифрованный на полях боевика второй фильм. Он незаметно рассказывает другую, но тоже знакомую историю. Она разворачивается в 1957 году в центре непорочной Америки, сооруженной из диснеевского сахарина. Но тут же Маккарти, спецслужбы, холодная война и атомная бомба.
Ну вот, таков сюжет этого фильма, рассказанный Александром Генисом, даже и не один раз, видимо, чтобы вы уже прониклись полностью, все поняли. Так что тут уж сами решайте, идти или не идти на этот фильм «Индиана Джонса и Королевство Хрустального Черепа». Но в любом случае, программа наша на этом завершается, наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне осталось лишь прочитать некоторые ваши соображения на пейджер. Ну, надо сказать, что, в общем, никто... Ответ на вопрос не дал. Вот конкретный вопрос был сформулирован так. Какие традиции школьных последних звонков вы знаете? Ну, видимо, никто никаких традиций не знает, потому что и не писал на этот счет ничего. Но вот Ваня Жуков из Краснодарского края написал, что колокола оплакивают заработную плату преподавателей, например. А Антон пишет, помните юмористический рассказ Чехова «Толстый и тонкий»? В советское время мы над ним смеялись. В постсоветское время нам уже не до смеха безмятежные отношения школьников канули в вечность. Александр Добрый пишет, способов и традиций сделать незабываемым последний школьный звонок довольно много. Один из них в последнее время достаточно распространен. Это сообщать по короткому номеру телефона, что в школе заложена бомба. Впечатления от такого звонка признаются шутники, хватает надолго. Ну да, если поймают. За это же полагаются там всякие наказания, уголовные в том числе. В нашей школе много лет существует изысканно трогательная традиция провожания под звуки духового оркестра выпускников, сопровождающаяся массовым дарением цветов. Вот Александр из Сызрани написал, это единственный конкретный ответ на вопрос. На этой мажорной ноте можем и завершить утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я ведущий Олег Винокуров, продюсер нашей Екатерина Высоцкая. Прощаемся с вами, всего вам доброго, ну и удачного наступающего уикенда.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».